Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник». Мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. И сегодня в программе «Будь в курсе» у нас в гостях юрист, правозащитник, эксперт по инклюзии Сенеп Декабаева. Сенеп, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Я вас приветствую. И у нас сегодня, естественно, тема связана непосредственно с тем, чем вы занимаетесь. Да? Занимаетесь проблемами детей, в частности, да, людей, у которых есть ограничения, значит, здоровья, да, по здоровью. Но, тем не менее, есть большое желание и есть все-таки стремление жить такой полноценной жизнью, да, получать обучение, например, в том числе. И вот как раз по теме образования мы сегодня с вами хотим поговорить, потому что сейчас вот такой период, когда, значит, идет разработка изменений, поправок в закон об образовании, и причем надо сказать, что два проекта готовятся, один из них от Министерства образования, другой вот депутаты вместе с гражданским сообществом готовят. И важно, что вот в этом новом законе есть место как раз инклюзивному обучению. Что вы вот можете сказать? Я знаю, что вы тоже занимаетесь этим вопросом, они в числе как раз тех людей, которые разрабатывают вот этот блок.
Спасибо большое. Действительно, вообще, если говорить об истории этого законопроекта, она началась с того, что вы знаете, что в рамках инвентаризации, да, масштабной указом президента меняются все нормативно-правовые акты. И потом, в связи с тем, что послание президента было о том, что образование является приоритетным направлением, и что нужно как бы улучшать эту сферу, вот, была создана рабочая группа, еще и кабинета министров было дано поручение. И получается, рабочая группа, они как под эгидой министерства должны были разработать новую редакцию законопроекта, потому что существующий закон, он устарел. Морально устарел, потому что есть новые тенденции. Это обучение в течение всей жизни, чтобы человек на выходе был не только образован, да, но и соответствовал требованиям рынка, чтобы он был умеющим решать множественность задач, чтобы обладал определенными компетенциями и так далее. То есть необходимо было, конечно, вот это все учитывать с учетом того, что еще нужно было внедрять инклюзивное образование, вот, ваучер, многоязычное образование и вот эти все механизмы, которые, к сожалению, в существующем законе, они вот, не прописаны в должном образом. Если говорить про инклюзивное образование, то в старом законе оно тоже отражается, там есть, да, вот. Но, к сожалению, там больше идет смесь как бы инклюзивного образования и специального. А что такое инклюзивное образование? Это когда создаются все условия для того, чтобы дети с инвалидностью и все те дети, которые имеют особые образовательные потребности, имели возможность иметь доступ к образованию. И плюс инклюзивного образования в центре ставится сам человек, ребенок с его потребностями, и создается среда с учетом потребностей каждого ребенка. То есть не ребенок или человек должен встраиваться в систему, а как это происходит, скажем, в существующей системе образования или в интегрированной системе образования. А сама система подстраивается уже под нужды своих обучающихся, особенно которые имеют особую образовательную потребность. И в этой связи, конечно, старый закон, там была смесь специального образования и инклюзивного образования. Причем инклюзивное образование, оно четко не регулировалось, оно четко не прописывалось. Что это такое, во-первых, да? Как оно распаковывается, какие механизмы реализации существуют у инклюзивного образования. И, во-первых, не было разграничения специального образования.
А специальное оно в чем заключается?
Специальное образование – это интернаты, это специальные классы, это надомная форма обучения. Это все входит в специальную форму обучения – специальное образование. А инклюзивное образование – это когда в обычных школах, в обычных детских садах создаются условия для того, чтобы дети с инвалидностью, все остальные ребята, которые, например, дети-мигранты, дети с пробелами в образовании и так далее, имели возможность обучаться с учетом вот тех социальных сложностей, с которыми сталкиваются по жизни. И вот была создана, получается, рабочая группа, вот, и мы начали разрабатывать новый проект закона с учетом вот инклюзии, с учетом того, как оно должно реализовываться, да, вот с учетом всех механизмов правовых. И так получилось, что по каким-то вопросам вначале не были достигнуты договоренности, и поэтому возникла такая ситуация, что возникло два законопроекта. Это один от Министерства образования, один от Жогорку Кенеши, потому что Жогорку Кенеш, он увидел, ну, скажем, депутата, с которым мы работали, именно прогрессивность законопроекта стороны Жогорку Кенеш, который мы как рабочая группа, как эксперты продвигали. Но, слава богу, вот благодаря тому, что прошло первое чтение, да и рабочая группа вместе работала с Министерством образования для того, чтобы прийти к консенсусу, да и Министерство образования тоже понимало, что наличие двух законопроектов – это что-то из ряда вон выходящее.
Надо объединить в любом случае, да. Рано или поздно что-то как-то сливать.
Да, нужно прийти к консенсусу, тем более какова наша цель основная, да, вот двух сторон и вообще к чему мы стремимся. Мы хотим, чтобы, я думаю, все государство стремится, чтобы образование было оно качественным, инклюзивным, доступным, чтобы оно соответствовало требованиям рынка, чтобы человек на выходе был грамотным, чтобы он мог выполнять определенные задачи, с которыми сталкиваются. Да, тем более сейчас век интернета, век цифровизации, век искусственного интеллекта. Человек должен постоянно развиваться, да, постоянно быть на плаву, и как бы образование оно должно давать критическое мышление, наличие таких вот способностей человека решать те задачи, с которыми сталкиваются на сегодняшний день люди, да, не только в Кыргызстане, но и в рамках мирового сообщества, потому что, как говорят мои коллеги-эксперты, мы сейчас конкурируем не внутри страны, а мы конкурируем на мировом рынке. И поэтому даже мы конкурируем сейчас не только вот как бы на человеческом уровне, мы даже будем конкурировать на уровне искусственного интеллекта. Соответственно, мы понимаем, что образование, оно очень важное, оно должно быть на протяжении всей жизни. Если раньше, например, мы должны были обучаться только до уровня университета, потом работать, и всю жизнь там на одной работе можно было работать и зарабатывать. То есть сейчас нужно постоянно обучаться, нужно постоянно повышать свой потенциал, нужно постоянно переквалифицироваться, и, соответственно, вот если говорить о людях с инвалидностью, почему мы, как бы, я занялась этим вопросом, потому что имею как бы уже 20-летний опыт работы в этой сфере, потом я сама столкнулась с проблемами образования, с получением доступа к образованию на личном опыте. Соответственно, я понимала, что так как я сама с трудом получила образование из-за определенных стереотипов в отношении людей с инвалидностью, то их нужно изменять. И первая ступень – это правовая основа надлежащая, которая позволит все-таки выстроить систему инклюзивного образования, потому что у нас на уровне даже понятийного аппарата, не то что на уровне реализации, не было общего понимания, что такое инклюзивное образование и как его внедрять. И, соответственно...
А как школы воспринимали? Как вот действительно вот эти все учреждения, которые в этой системе существуют, мы все время говорим о том, что мы подписали все конвенции, мы совсем согласны, мы все вроде все это поддерживаем, но, как вы говорите, да, в реале у нас не получалось это все соединить, да, наши, вроде бы наши слова с делами, не получалось вот как бы на деле все это сделать. Как вот вы говорите на своем собственном опыте, как у нас школы это воспринимают, как вот у нас дети с ограниченными возможностями, ну, как бы могут добиться, чтобы туда попасть. Вот вы говорите, что у вас был такой опыт, когда вы обучались на дому, а потом все-таки смогли обучаться в школе. Но... Многие могут этого добиться, или все-таки эти барьеры стоят?
Но в мое время, да, вот если вернуться на энное количество лет назад, то было сложнее, потому что не было, во-первых, понимания, что дети с инвалидностью могут обучаться. Это был большой барьер. Во-вторых, не было таких организаций, как моя организация, общественное объединение родителей детей с инвалидностью, которые продвигают и добиваются того, чтобы дети с инвалидностью обучали, чтобы были созданы условия, чтобы реализация прав была людей с инвалидностью, детей, их родителей на разных уровнях, не только в отношении доступа к образованию. И, соответственно, мы боролись на уровне моей семьи, мы просто ходили, тогда это было управление образованием, просто каждый день мозолили людям глаза, чтобы нам позволили обучаться. На что нам сказали, через 3 года вы нас запарили, идите просто обучайтесь, как хотите. И когда просто учительница, приходя на, скажем, я училась еще в реабилитационном центре «Меднадежда», так как когда мама пошла в обычные детские сады и сказали «до свидания», это было еще в советское время, мы вот таких детей не будем брать, это такая ответственность. И, соответственно, единственная альтернатива, спасибо большое, это была «Меднадежда». Соответственно, я думаю, тоже понимали, что как бы нужно двигаться дальше. И вот сталкиваясь с таким стереотипным отношением, естественно, мы все-таки добились на обучение на дому, а время уходит, я уже старше своих сверстников. И благодаря моей учительнице, это Анжелика Михайловна, к сожалению, потом она уехала в Россию, она, когда меня увидела, она очень была молодая, или, наверное, 25 было, и она, кажется, первый раз столкнулась с ребенком, у которого есть инвалидность. И она говорит, я испугалась, потому что ей тоже никто ничего не сказал. И тогда у нее тоже не было никакого опыта, но она не подала виду ни мне, ни маме. Она потом только рассказала маме, что она, когда вышла после встречи со мной, она говорит, я думала, что мне делать. Но когда она начала со мной работать, то есть она как бы давала мне огромный объем домашних заданий, она, потому что она видела мой потенциал, потом она говорила, что я хочу, чтобы ты вовремя закончила школу, и она хотела, чтобы я экстерном закончила, да, 2 класса. Но, к сожалению, из-за того, что она уехала в Россию, мне пришлось как бы ждать другого преподавателя, но она занималась еще на 2 смены преподавательской деятельностью. Соответственно, она приходила ко мне редко. Но вот Людмила Александровна, за что я благодарна, она увидела мой потенциал, она сказала, мы с тобой на надомном обучении просто играем в игрушки, то есть насколько тебе все легко дается. Говорит, я поговорю с директором, она в тот момент была Нина Суслова, к сожалению, давно уже ушедшая, но она со мной поговорила, она сказала, приходи свою девочку. Она сказала, я не вижу никаких проблем, давай учись. И я могу сказать, что когда я начала учиться, вообще не было никакого понимания даже. Но учителя, они воспринимали меня как обычного человека. Они меня спросили, у моей мамы, как ее оценивать. Моя мама сказала, как всех. Вот. И, соответственно, у меня были и 3-ки, и 2-ки, но я хорошо училась, тем не менее. Вот. И я могу сказать, что, конечно, если бы были условия, да, может быть, я бы и на отлично закончила. Но были проблемы только физического характера, лестницы, там вот сложно было добираться, соответственно. Но я могу сказать, что плюс того, что мы смогли обучиться, и я 11 класса закончила, потом отучилась в БГУ, но БГУ стал для меня таким, скажем, такой вершиной, которая стала для меня слишком малой, хотя там очень хорошее обучение, я решила пойти учиться в АУЦА, я его закончила, сейчас я делаю магистратуру в Международном университете Кыргызстана, я на грантовой основе учусь, то есть я, получается, практически никогда не платила за свое обучение. Но я могу сказать, что все это случилось благодаря тому, что кто-то поверил. Да, кто-то поверил, вопреки каким-то стереотипам или благодаря тому, что кто-то дал возможности. Но я могу сказать, что, к сожалению, за столько лет, я уже взрослый человек, да, я уже давно школу закончила, в принципе, кардинально ничего не поменялось. Я могу сказать, что единственный плюс, который я вижу на сегодняшний, все-таки, в отличие от моего периода времени, когда я училась, да, просто, скажем, была таким первопроходцем, пионером, в нас никто не верил. То есть тогда это была такая глухая стена. Вот. А сейчас все-таки я даже вот проводила исследования по инклюзивному образованию и разговаривала с учителями. Все-таки уже после того, как я начала учиться, стали появляться международные проекты, там какие-то внедряться там инклюзивные практики. Все-таки вот этот кирпичик, да, вот был сломан. Соответственно, сейчас уже не только дети с сохранным интеллектом, имеющие физические особенности, обучаются, но даже там, может быть, в частном порядке берут детей с аутизмом, синдромом Дауна, сами родительские организации какие проекты делают для того, чтобы вот детей брали в школу. Например, вот недавно у Кунгерет Тамара Цой, она открыла вообще школу, ну, при поддержке министерства, слава богу, бывший министр Ламбек Усенбекович, он поддержал эту инициативу, и они открыли школу для детей с кохлеарным аппаратом, потому что в той системе, в которой они существуют, где, ну, как бы, да, обычные школы их не брали. Соответственно, они сами открывают школу. Ну, вот и как мы видим, что благодаря только усилиям родительских организаций, благодаря вот поддержке международных организаций, которые поддерживают такие инициативы, ну, как бы какие-то такие пилоты, они происходят. Но вот я слышала, что в 2022 году Всемирный банк, он выделяет средства на образование, на улучшение. И, соответственно, там одно из направлений – это инклюзивное образование. Соответственно, есть надежда, что как бы, какие-то ключевые вопросы по развитию, по внедрению инклюзивного образования все-таки будут. Это наличие каких-то инклюзивных классов, наличие инклюзивных методик, может быть, какое-то междисциплинарное сопровождение начнется, да, но, опять же, это может быть только тогда, когда будет принят, дай бог, да, уже согласованный вариант законопроекта об образовании, потому что, слава богу, все стороны пришли к соглашению, и, соответственно, так как уже есть механизмы, то благодаря вот донорской помощи, надеюсь, что вот та помощь, которая была со стороны Всемирного банка, если они выделили средства, тоже будет направлена и на инклюзивное образование, как они говорят, на вот такие какие-то ключевые вещи, как вот доступность инфраструктуры, доступность образовательных методических материалов, подготовка преподавателей, вот, создание образовательной среды, которая позволит деткам с инвалидностью обучаться, возможно, как бы, тьюторское обучение и так далее. То есть я думаю, что эти вещи будут, ну, в перспективе.
Смотрите, вот главное, я так понимаю, что основная сложность, да, для людей с ограниченными возможностями, это какие-то инфраструктурные вещи, да?
То есть... Ну, в зависимости от инвалидности.
Да,
потому смотрите, человек с инвалидностью, это же там есть и физические особенности, там психологические, есть интеллектуальные, да, вот, а есть комплексные, есть там, например, и то, и другое. Да. И, соответственно, для кого-то, для детей только с физическими особенностями, только инфраструктурный вопрос. В принципе, там программу они схватывают. Там, в принципе, с адаптацией тоже нет проблем, там может быть минимальная поддержка, ну, как любому другому ребенку. А вот если там есть интеллектуальные, психические, да, какие-то особенности там развития, если там особенно ребенок не вообще не вовлекался в среду, в общую, там не соприкасался, не общался с сверстниками, соответственно, конечно, там, ну, нужна более комплексная работа, нужны и адаптированные программы, индивидуальные программы, индивидуальный
подход. И вот как
подход.
Вот к этой категории все-таки, да, когда есть просто физический какой-то вот, может быть, особенность, да, физическая особенность, то здесь вот как в вашем случае, вы нашли способ, и все-таки, несмотря на трудности, да, смогли и посещали школу, и учились в обычном классе, в обычной школе. Но вот когда мы говорим о ментальных вещах, этим, конечно же, вот этой категории, насколько обычная школа подходит? Наверное,
Международная практика, она говорит, что наоборот, что когда, скажем, отделяют деток, да, особенно если даже с физическими, психическими особенностями, с интеллектуальными, то вообще нет развития, то полная есть, да, ну, деградация, да, потому что мы смотрим на не на человека, а на диагноз. А вот международная практика показывает при правильной организации процесса, даже вот Азамат Дикамбаев, он открыл школу, он практикует инклюзивное образование, говорит, да, сложности есть, но при правильном понимании, при правильной организации, он говорит, мы добиваемся хороших результатов, хороших показателей. Соответственно, мы тоже, да, вот работаем с очень сложными детками с инвалидностью в нашем центре. И я могу сказать, что вот у нас один ребенок совершенно не разговаривал, совершенно был сложным. А сейчас он и разговаривает, и сейчас его уже готовят в школу. Конечно, я не думаю, что он попадет сразу в инклюзивный класс, потому что у нас таких классов нет. Но, по крайней мере, то, что он попадет в коррекционный класс, это однозначно.
А где вот они существуют? Коррекционный.
Ну, это у нас, да, у нас есть коррекционные классы в нескольких школах. Вот, а в 11-й, по-моему, я знаю, есть коррекционный класс. В 3-й школе, по-моему, вот, то есть они есть. Но их не очень много, но они вот открылись по Бишкеку, по регионам есть. Но я могу сказать, что при правильной организации процесса, вот у меня коллеги из синдрома Дауна, луч добра, вот они сами занимаются, они тоже открывали инклюзивные классы, и они вот при правильной организации деток с синдромом Дауна и обычных детей они обучали, они сказали, что уровень показателей, уровень социализации, уровень инклюзивности на очень высокий, даже вот их класс был намного выше по уровню показателей, чем, скажем, обычные другие классы. Соответственно, потому что они что делали? Они адаптировали программу, чтобы она была интересна для всех детей. И, соответственно, если учитываются особенности детей с синдромом Дауна, соответственно, адаптируется программа на всех детей. Например, преподается математика так, что ее все дети понимают. Да, ее, то есть там нет, что только отличники или только там средний, да, класс. Ну, и мы понимаем, есть в классах отстающие. Такого нет. В таких классах, где инклюзия, там со всеми работают, там всех подтягивают, соответственно, каждый получает необходимый уровень знаний, который ему необходим, потому что все подтягиваются. Для всех создаются условия. Например, вот рассказывали вот, Виктория Тактасунова вот, из «Луча добра», когда они делали проект, что, например, они делали так, что счет был интересным, что дети быстрее обучались. Или, например, не учительница рассказывала там предмет, а кукла рассказывала. Соответственно, дети с интересом слушали. А это же не только для детей с синдромом Дауна, да, вот эти условия, а для всех детей, так как это инклюзивный класс. Соответственно, все дети втягивались в образовательный процесс, соответственно, им было интереснее учиться. И поэтому даже в Кыргызстане, говоря там о российском опыте или о зарубежном опыте, да, вот когда такие инклюзивные классы, инклюзивные школы, показывают хорошие результаты и с точки зрения академических показателей, с точки зрения там, отношения в школе, с точки зрения внешклассных мероприятий, насколько школа она сама обогащается. А даже внутри нашего Кыргызстана вот те, кто реализовал какие-то инклюзивные проекты, они говорят только о положительных результатах как для деток с инвалидностью, так и для всех остальных детей. Потому что система, она становится гибкой. Не ребенок, да, любой пытается внедриться и вот схватить программу, быть в школьной среде, а именно сама среда, сама школа.
Да, хочет его вовлекать.
Она сама вовлекается, она сама подстраивается под детей. И в этом отношении вот сейчас вот в новом законопроекте, который согласован, есть система ваучера. А что значит система ваучера? Это значит, финансирование идет за учеником. Соответственно, школы, они будут заинтересованы в учениках, они будут создавать условия для того, чтобы давать качественное образование. Конкуренция между школами возникнет, да, это мои коллеги тоже отмечают. А для детей с
с имеющие образовательные потребности, там идет двойной коэффициент. Соответственно, школы даже будут заинтересованы взять ребенка с особыми образовательными потребностями, создавать для него условия. Соответственно, на уровне практики уже сама школа будет развиваться, она будет думать, какие наилучшие условия можно создавать, она будет изучать международный опыт, она будет взаимодействовать, может быть, с такими реабилитационными центрами, информационно-методическими, как наш, будут искать сотрудничество, соответственно, это в разы поднимет уровень образования.
А как вы думаете, специалисты, вот все-таки мы в школе часто говорим, что у нас педагоги, ну, может быть, раньше уровень был лучше, может быть, сейчас какая-то такая вот ситуация качества. Раз мы говорим о качестве, значит, в том числе и о качестве преподавания. Но это... Мы говорим для обычных детей, да, без особенностей. А тут еще нужно иметь и другие навыки работы, да, с детьми с особенностями. Как вы думаете, вот будет ли у нас достаточно таких компетентных людей? И насколько важна эта компетентность?
Ну, вообще, наверное, компетентность в целом важна для преподавателя, да. Соответственно, вот даже мой случай, когда мой преподаватель вообще не знал, как работать. Но она просто на опыте уже, да, тогда же не было даже курсов повышения квалификации, она не могла куда-то поехать. Это просто, ну, как бы на опыте, да, со мной. И, соответственно, мы даже, вот работая со сложными детками, тоже там консультируемся с международными специалистами, как вот Клавдия. И мы увидели, что нет необучаемых детей. Ну, просто здесь весь вопрос, во-первых, в обучении, как вы говорите, да, и весь вопрос в отношениях. И еще вопрос практики. Если человек не боится, соответственно, учитель не боится, и он будет пробовать, вот не получится так, давайте по-другому обучать. Вот. И тогда, на самом деле, квалификация педагогов тоже будет повышаться. Но на самом деле в других-то странах
Это работает.
Другое дело, ну, как бы я далека, и даже сам законопроект, который мы сейчас, он не говорит, что мы сейчас примем, и вот все сейчас пойдут в школы, будут требовать. И, короче, у учителей будет кошмар. В общем, такого не будет. Соответственно, будет какое-то поэтапное внедрение.
Ну да, работа все-таки с педагогическими коллективами, да, обучение, да, хотя обучение, бы какое-то ознакомление.
Да, вот практика, вот, создание каких-то универсальных условий, вот, чтобы и потом уже какое-то поэтапное вот внедрение. Если, например, может быть, да, я думаю, на этом этапе, скажем, было бы хорошо открыть несколько таких школ, одну в Бишкеке, одну в Аше, где-нибудь еще несколько в регионах, и просто детей, например, как школьный автобус возить. Вот. И потом, скажем, создавать такие условия, да, и чтобы учителей уже там подготовить с точки зрения методологии, с точки зрения практики, с точки зрения квалификации, компетенции. И, вот, например, те, кто знает, они могли бы вот ресурсные люди помогать, да, вот учителям в этом процессе, особенно в начале, когда у них нет такого опыта, да, вот, чтобы они могли более уверенно себя чувствовать. И вот когда начнется такое, то можно потом вторым этапом, третьим, там уже по месту жительства, там,
привлекать. В близлежащую школу,
да,
уже, где ребенок живет, чтобы
уже там, зная, какие условия нужно создавать, да, что надо вот учитывать при разной инвалидности. Очень важно работать с самими родителями, вовлекать их в качестве вот помощников, потому что кроме родителей там никто не знает особенностей ребенка, особенностей там, инвалидности, да, особенностей там, индивидуальных каких-то, как нужно реагировать в тот или иной момент. Вот я помню, когда я делала исследование тоже по инклюзивному образованию, Дина Ишалиева, это Сантера, работает с детками тоже с синдромом Дауна. И вот она рассказывала, что когда они попытались внедрить свою дочку и своего сына в общеобразовательную школу, у них не получилось. Они пошли, скажем, в частные, да, школы. И они сказали, что у учителей один раз был такой момент, ребенок не может переключиться на другое занятие. То есть рисует и рисует. А уже математика началась. А он говорит, а вы просто осторожненько объясните, что вот сейчас началась математика, переключите внимание, там, что сейчас уже завтра будем рисовать. То есть и когда, и покажите, вот все остальные уже математику решат. И все, ребенок начинает переключаться на этот урок. То есть, а вот такие нюансы-то учителя не знают, знают только родители. И ну, поэтому вот. И действительно, когда учителя так попробовали, все, они поняли, что надо вот с этим ребенком и с этими детьми, вот с особенностями развития, просто переключать внимание. Что нужно вот так вот вести их, да, от одного занятия к другому. Но, скажем, все прекрасно получается. Они и включаются в класс, и они какие-то академические успехи имеют, конечно, в зависимости от своих каких-то индивидуальных программ, да, но на самом деле все получается, если вот как делает это Дина со своими детьми, со своими подопечными, вот рассказывают, да, показывают, или делают свои проекты, где они ну, показывают и работают с учителями, как это правильно внедрять. Поэтому если это у нас работает, просто, знаете, у нас проблема в том, что у нас есть вот эти проекты, у нас вот эти есть инициативы. Даже мы из-за того, что моего возраста и чуть младше, вот, из-за определенных стереотипов, не получили образование своевременно, и мы сделали потом проект, где мы стали обучать уже взрослых молодых людей с инвалидностью. И вначале, знаете, никто из них не верил, что они, как мы будем обучаться. И когда у нас все они увидели, что они могут, к концу проекта настолько было желающих, к середине, к концу, но мы не смогли добиться того, чтобы вот эту практику внедрить вообще в общеобразовательную школу. Потому что вот все, с кем мы работали, это были просто взрослые, которые с охранным интеллектом. А на тот момент, когда мы работали, уже в вечерней школе перестали работать. Соответственно, мы не смогли найти поддержки стороны министерства, чтобы хотя бы вот эти ребята и такие ребята могли бы обучаться в школах, пусть даже, скажем, в 10 классе, но по своей программе, чтобы они не чувствовали себя переростками. Потому что представьте, если человеку 18 лет, а он по классу в 5 классе,
конечно,
он же не будет сидеть с детьми, которым 10 лет, 11 лет.
Ну да.
Ну вот.
Тут еще и восприятие детьми, да, они не будут понимать, а почему как бы человек взрослый такой рядом с нами, да, вот в нашем же классе. То есть это какой-то вот дисбаланс происходит.
Конечно, да, и это нормально. Ну вот, например, вот после, скажем, Второй мировой войны, когда у нас был ВОВ, да, у нас же были, помните, вечерние школы, даже.
Да.
То есть какие-то условия были созданы, потому что понимали, что во время войны взрослые не обучались. Ну, такие классы сложилось. Но почему-то вот, хотя ругают Советский Союз за то, что вот он такой негибкий был, но понимая эту ситуацию, они-то создали такую систему, которая позволила потом уже людям получить образование вдогонку. Да, и они там утром работали, вечером учились. Хотя это было сложно, тем не менее. Но то же самое, да, понимая сегодняшние реалии. Тем более, к сожалению, или вот просто констатация факта, без сожаления, детей с инвалидностью становится больше.
То есть вот организация, в которой вы работаете, вы это наблюдаете? Есть какая-то, какие-то есть показатели?
Потому что вот сейчас, в прошлом году только было 2000 людей с инвалидностью.
Ага.
В этом году уже официальная статистика 205 тысяч. Вот. И из них 35 тысяч деток с инвалидностью. Как показывает опыт моих коллег и даже вот исследований, рост именно детей с интеллектуальными особенностями, с особенностями развития вырастает. Соответственно, все интернатные учреждения, специализированные учреждения, просто не будут вмещать. Соответственно,
конечно,
они же должны вовлекаться в общество, жить среди нас. Соответственно, самый лучший способ – это инклюзивное образование. Тем более международный опыт это показывает, что когда с самого маленького возраста дети разные обучаются, создаются соответствующие условия, в принципе, это полезно и для детей даже со сложными формами инвалидности, а уже не говоря о самих детях, которые не имеют инвалидности, потому что они воспринимают это, и, соответственно, каждый из этого получает определенную пользу.
Конечно, да. Я думаю, что тут еще самое главное, что общество становится, ну, каким-то понимающим, да, как вы говорите. То есть восприятие совершенно меняется, и для тебя совершенно нормально, что люди с ОВЗ, они рядом с вами такие же, как мы вместе учились, мы вместе дружили, мы там 11 лет сидели там за одной партой. То есть это как бы вот это восприятие меняется людей совершенно по-другому. Это и гуманность, это и человечность, вот это вот неравнодушие развивается в тех же детях внутри класса. Да. Сина, спасибо вам большое. В гостях у нас была юрист-правозащитник, эксперт по инклюзии Сина Бдейкамбаева. Мы сегодня говорили о новых законах. Пока это законы, но мы думаем, что все-таки будет какой-то консенсус, придем к тому, что будет один документ со всеми поправками, и там как раз вот инклюзии выделяется такое пока вот отдельное прям вот место. Оно это место там вот пытается найти в этом документе. Мы надеемся, что оно будет закреплено.
Спасибо вам большое, Елена, за приглашение. Мы тоже надеемся, что вот принятие закона общего, оно принесет все-таки развитие в систему образования и инклюзивное образование. Оно будет внедряться, так как это нужда сегодняшнего времени. Эта нужда давно созрела. Мы очень рады, что мы все-таки пришли к тому, что разрабатывается законопроект, он уже вот разработан. Скоро будет второе чтение этого законопроекта, поэтому...
И что вы в этом диалоге есть.
Вот. Да, и самое главное, что сами люди с инвалидностью тоже, и организации лиц с инвалидностью, все заинтересованные специалисты, эксперты, само Министерство образования, и Георгий Кенеш в этом активно участвует. Поэтому спасибо всем большое, и я верю, что это только первый шаг, и с принятием этого законопроекта будет дальнейшее внедрение, потому что пока мы только движемся как бы в сторону нормативов, пока мы работаем только с точки зрения пилотов. Но мы надеемся, что законопроект будет принят, и постановление правительства о развитии инклюзивного образования будет продлено, так как оно заканчивается в этом году. И, соответственно, вот эти два основных документа, оно поможет все-таки выстроить инклюзивное образование в нашей стране для блага всех наших детей и людей в Кыргызстане.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам тоже.
Будь в курсе.